Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. Сегодня наш гость Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Знаете, у вас, как мне известно, большой пучок разных направлений деятельности, которые объединены вокруг внимания к истории семьи. И вот я знаю, что изначально вы занимались совсем другими вещами, вы юрист по образованию, у вас вообще большой опыт работы на управленческой стезе. Не могли бы вы рассказать нам немного о том, вот, как ваш путь складывался и что вас все-таки привело к семейной тематике?
Да, эта тема, конечно, меня очень цепляет, а когда я начинаю о ней говорить, у меня много разных мыслей появляется, которыми хочется поделиться. Если с двух ракурсов рассмотреть этот вопрос, то изначально я пошел на юридический факультет, желая сделать жизнь в стране лучше. Знаете, такой юношеский романтизм, представление, что сейчас я вот стану там правозащитником, общественным деятелем, адвокатом, вот всех слабых буду защищать и всем нуждающимся помогать. Потом, по мере взросления, мне понравилась другая мысль, одного писателя, который говорил, если можно изменить мир, то только личной благотворительностью. И я начал в некотором смысле увлекаться благотворительностью, какие-то проекты реализовывать, больше этому времени уделять, много чего мы делали интересного. И у нас есть известная благотворительница мать Тереза, у нее есть такая фраза, если хочешь изменить мир, иди домой и люби свою семью. То есть как бы некое такое углубление от попытки сделать все вокруг, потом сосредоточиться на каком-то участке, а потом самое простое, самое базовое, на самом деле, с чего и надо начинать, это сделать жизнь в семье своей лучше и начать с этого. А когда мы задаем вопрос, что такое семья, ответить на невозможно, не рассмотрев в концепте истории семьи. То есть мы начинаем думать о том, откуда мы сами вообще, кто наши предки и кто мы, исходя из этого. И вот осмысление это и дальнейшее, то, как мы относимся к семье, как мы ее строим, опять же, повторюсь, невозможно без родословной. И я ушел в эту историю. Это одна из такой плоскостей, с которой можно выражать эту мысль, с одного ракурса. А с другого она чуть-чуть, может быть, потяжелее, как-то погрубее в некотором смысле, но пореалистичнее. Это занимаясь юриспруденцией, у меня была очень такая непростая практика. Я большую часть деятельности своей профессиональной в этом направлении занимался привлечением гражданской правовой и уголовной ответственности бывших руководителей организаций, в том числе кредитных организаций, работал с проблемными активами, как сегодня говорят, такой термин есть в юриспруденции. И если объяснить простыми словами, без каких-то юридических сложностей, это когда кто-то из руководителей организации делает что-то нехорошее, крадет деньги, выводит деньги, и приходят другие люди, они смотрят, что сделано нехорошего, за это нехорошее привлекают человека к ответственности, к уголовной или гражданско-правовой субсидиарной ответственности, взыскивают убытки, и в зависимости от степени его вины и тяжести того, что он сделал, и стараются то, что он украл, вернуть. Это если объяснять простыми словами. И так получилось, что я работал в хорошей достаточно консалтинговой компании, потом работал в одной государственной корпорации. И проекты, и кейсы, которые я вел, они очень крупные и очень на слуху, на самом деле, во многом. И громкие, скажем так. И часто это была работа с людьми состоятельными. Опять же, это работа не то, что с людьми, это работа с активами, с какой-то проблемной историей. Но на моих глазах постоянно пробегала такая картинка, что вот человек состоятельный, вот у него много активов, вот он миллионер, вот он миллиардер, сейчас уже сложно каким-то таким термином определяющим это выразить. То есть человек состоятельный, имеющий финансы, имеющий власть, имеющий какие-то возможности, и тут на наших глазах ему прилетает, что называется, какой-то иск, он что-то теряет, у него происходит обращение взыскания на имущество, может быть, он даже теряет свободу, и вот человек имел все, вот теперь он не имеет ничего. И это как-то вот так наглядно перед глазами проходит, и еще сам понимаешь, что ты в этом в каком-то смысле участвуешь, да не в каком-то, а в прямом. И, конечно, это справедливо со стороны закона, но размышляя над какой-то внутренней составляющей этой темы, понимаешь, ну а что активы? Вот есть деньги, вот ты все потерял. Что это за такой капитал, который неустойчив? Люди кладут свою жизнь на то, чтобы это заработать, потом в один момент это теряют, может быть, по своей вине, может быть, просто из-за какого-то неосторожного шага. И мне стало приходить, точнее, не то, что стало приходить, она во мне сидела глубоко, она стала вернее, она во мне сидела, и она стала как-то укрепляться, углубляться, не давала мне покоя. Это мысль, какой капитал можно формировать, который нельзя потерять, который нельзя забрать. И в этом отношении можно отдельно эту тему говорить, про то, какой капитал надо собирать и как его собирать. И вот уход в сторону от нематериального к материальному, он в том числе и стал таким побуждающим мотиватором для меня к тому, чтобы вот в ту плоскость погрузиться. Родословно, на самом деле, и благотворительные социальные проекты, для меня это было хобби с детства. Наверное, первое интервью я начал записывать, наверное, лет в 13, и от рассказов бабушки об истории семьи у меня стал появляться интерес более глубокий к этому. По мере взросления все глубже и глубже и глубже, и аналогично с благотворительными социальными практиками, я сам из Тамбовской области, скажем так, с малых территорий, как сегодня таким термином выражают, и видя проблему глубинки, проблему деревень и того, как, какие есть там трудности, мне как-то хотелось через активность, через какую-то деятельность помочь, если будет представляться такая возможность. И вот это как-то оно все было настолько естественно, что я не думал, что это может стать какой-то профессиональной деятельностью, как будто это что-то такое несерьезное и естественное. Но со временем стало так получаться, что я стал туда уходить больше, 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 и вот Господь меня привел.
Угу, спасибо, что поделились этой историей. А вот скажите, как обращение ваше, ну, с довольно ранних лет к теме важности семейной истории для вас связано с христианской верой?
Скажу даже, что поначалу я не сопоставлял напрямую интерес к генеалогии и к своему православному мировоззрению. Для меня это как такие, как будто неотделимые, но самостоятельные вещи. Но вот как раз побуждающим фактором в переходе туда в профессиональном плане было, наверное, воцерковление и осмысление это все через призму христианского мировоззрения, потому что на самом деле генеалогия — это точка входа, некий такой инструмент для разговора о Боге, если хотите. То есть это, с одной стороны, может звучать для человека стороннего, светского, как-то необычно, как будто что-то такое, как предлог для того, чтобы какую-то миссионерскую историю реализовывать или что-то такое. Раз мы на радио «Вера», то можно вещи называть своими именами. Я в какой-то момент задумался, вот кто может поговорить с любым человеком о Боге, если, например, он его прямо об этом не спрашивает. С одной стороны, конечно, там врач в какой-то тяжелой ситуации, может быть, священник, если его пригласили. Но в один момент я понял, что генеалог. Человека, специалиста по семейной истории, приглашают в семью. Ему приоткрывают вот, святая святых, куда часто нет доступа у других. Генеалог, специалист по семейной истории, часто записывает интервью. Он задает какие-то глубокие вещи. Часто это вопрос о вере. И в этих разговорах мы периодически начинаем говорить о вере. И иногда получается, что люди, которых я интервьюирую, или семья, с которой работаю, они какой-то шаг, может быть, в сторону церкви боятся сделать или к священнику подойти что-то спросить. Но, видя мое необычное имя Сергий, что я немножечко в разговоре упоминаю какие-то религиозные слова, они видят, что я, наверное, верующий. Бывает, что спрашивают: «Сергий, скажите, а вот это вот то, а вот это вот то». И для меня очень важным моментом был однажды, я записывал как пример просто интервью, мы заговорили, тоже я спросил, а была ли ваша семья верующей, были ли бабушки, дедушки? И женщина говорит: «А я вот, ты сама-то не была на исповеди. А вы можете рассказать, как это вот и что это?» И для меня это был вот такой вот пик того, что я понимаю, что Господь меня не просто так сюда привел, может быть. Хорошо, что я здесь оказался. И для меня вот это важно, и вот в этой плоскости какими-то мыслями поделиться. И когда мы говорим, опять же, родословно, семейной истории, мы смотрим на жизнь человека сверху. Мы как бы подводим некий итог. То есть мы постоянно в суете, в заботах, мы зарабатываем деньги, мы куда-то торопимся, куда-то спешим, что-то делаем. А тут мы сели и говорим: давайте поговорим о вашей жизни. Вот от и до, насколько это возможно, мы пишем книгу о вашей семье или о вас. Давайте порассуждаем. И человек немножечко подсобирается, и он пытается какие-то базовые вещи сказать, основные, подвести итог. Или если мы говорим о предках, об ушедших, это тоже всегда какие-то вот такие... Это какой-то обзор на жизнь сверху и разговор о главном и о важном. И там плоскость того, что относится к вопросам вечности, к вопросам главного. Когда в этом копаешься, в этом находишься, понимаешь, насколько вопросы вечности важны. И даже еще одну мысль скажу. Я сейчас, если не ошибаюсь, по-моему, Краснопевцев его фамилия, это основатель, если ошибусь, простите. В общем, основатель музея дела, музея благотворительных меценатов, он по образованию историк, и он говорил, почему он пошел на исторический факультет. Он говорил, что история для него — это один из лучших способов познания мира. Я примерно мысль выражаю, но суть в том, что мы через историю, через учение изучаем мир и людей. И вот для меня генеалогия — это один из лучших инструментов познания мира, познания человека, просто генеалогия как историческая дисциплина более суженная. Это действительно возможность узнать, что есть человек на самом деле. Как в песне поется, да, у «Калинов мост», по-моему, «Кто чего стоит», не помню, как вторая фраза, «спрашивай у могил». То есть вот мы смотрим, когда уже человек ушел, кто чего стоил, как ты прожил, или как дети тебе сегодня говорят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что у нас в гостях Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода», у микрофона Мария Сушенцова. Мы продолжаем наш разговор. Сергей, скажите, вот вы сейчас подвели к такой мысли, что история в целом и история своей семьи в частности помогает человеку ответить на вопрос о том, кто же он такой сам. То есть как-то себя продлить вглубь, вширь, понять лучше себя самого, наверное, на таком вот глубинном уровне. Скажите, что вам удалось, ну вот что вам лично дали знания, углубление знаний о своей собственной семье? Я читала, что у вас, вам удалось раскрыть историю ваших предков там до чуть ли не 16 века. Вот не могли бы немножко вот этим личным опытом поделиться, да, вот для вас что это дало в вашем вот самоосознании?
Да, я даже сейчас, чтобы не углубляться, не пугать вот какими-то такими страшными фразами, как обычно, знаете, чтобы пыль запустить, говорю, вот я знаю там предков по стольким-то родам, самое глубокое до 16 века и прочее-прочее. Здесь дело не в количестве, не в глубине, а чтобы каждый человек мог на себя измерить меру своих возможностей. Дело в качестве, в осмыслении того, даже пусть до той линии, до той глубины рода, до какой мы можем прикоснуться. И вот, отвечая на ваш вопрос, на самом деле, наверное, самое важное я сформировал еще при каких-то первых прикосновениях к теме родословной. Это в разговоре с бабушкой, их в семье было шестеро, тех, кто остался в живых, шесть сестер. Я составлял родословную и расписывал веточку чуть-чуть вглубь, насколько ей это было известно, и сюда по поколениям вниз. И я осмысливал, как сложилась судьба кого-то, кто как живет, кто что делает. То есть некую такую общую картину нарисовал, и тогда еще в подростковом возрасте я пришел к мысли, что от того, как живет человек, как живет та или иная отдельная семья, зависит жизнь их детей и их внуков. То есть, грубо говоря, как я это по-детски тогда понимал, хороший человек, дети у тебя будут хорошие, внуки у тебя будут хорошие, плохо ты живешь, высокая степень вероятности, что дети и внуки твои будут плохими. И видя, как род умножается, я понимал, что от сегодня того, какой я, зависит жизнь многих людей после меня, которые будут моими детьми, внуками и правнуками, а их может быть много. И я задумался, то есть надо быть хорошим человеком, надо со страстями бороться, добродетели взращивать. И чуть отойдя в сторону, говоря о смыслах родословной, одна из ключевых задач, которую надо понимать, подходя к изучению истории семьи, это что, когда мы изучаем родословную, нам важно увидеть, какие добродетели были в нашем роду и какие страсти. Добродетели взращивать, укреплять, усиливать с Божьей помощью, а те страсти, которые мы видим в своей семье, в себе ли или в поколениях глубже, их надо пробовать как-то искоренять и убирать. И вот, не понимая еще так глубоко, а смотря проще, опять же, в то время я понял, что мне нужно работать над собой, заниматься чем-то, что во мне не так. И одна из таких наиболее простых мыслей, которая тогда пришел, я понял, что алкоголь в семье счастья не приносит. Увидев на некоторых примерах, поделюсь таким достаточно, может быть, каким-то личным моментом. Да и, в принципе, на самом деле, если взять, не знаю, по крайней мере, центральную Россию и видя, что происходит в деревнях, и посмотрев семьи глубже, мы можем, конечно, идеализировать и как тускло смотреть на вопрос, но если смотреть чуть пошире, наверное, ни одну семью в широком смысле эта беда не обошла стороной, да, поэтому мы понимаем, что алкоголь — это зло, и мы смотрим, можем ли мы употреблять алкоголь разумно, что алкоголь дает, нужен ли он, можем ли вообще от него избавиться. И вот, увидев, что лучше, если есть возможность вообще его убрать, я в юношеском возрасте, подростковом даже, вот такую мысль для себя усвоил и решил, что никогда не буду употреблять алкоголь. Также какие-то иные моменты, которые замечал, начинал над ними работать. Еще одна мысль, я не знаю, она, наверное, какая-то тяжелая, она следующая. Я сегодня прочитал такой заголовок, он касается одной темы, связанной с Великой Отечественной войной, с Нюрнбергским процессом и вообще с той темой. Это заголовок, я не помню, то ли это статья, то ли это какая-то книга, то ли это какая-то мысль человека, по-моему, находящегося в концлагере. Он сказал, что я научился смотреть на каждого, как на живой труп. То есть он, конечно, рассуждает это в смысле того, что человек, вот он здесь сегодня еще жив, с ним в лагере, а завтра он был замучен и убит. Но, может быть, в некотором смысле грубое сравнение, но родословно научил меня смотреть на себя и на каждого, как на живой труп. Простите за такое сравнение вот с темой концлагерей и прочего. Но на самом деле родословное, когда мы смотрим на большое количество предков усопших, родственников усопших, и мы понимаем, что сегодня мы вот записываем интервью, прошло сколько-то лет, человек ушел, или где-то мы не успели записать, нам сказали, что он умер. И мы понимаем, что вот мы сегодня разговариваем, и вот человек уйдет, или я сегодня говорю, я уйду. Ну, то есть это какое-то такое, что прям вот прожигает внутри, но формирует вот это понимание, что мы здесь ненадолго, что жизнь временна, и как-то она немножечко отрезвляет.
И... Страх смертный, да?
Да, он я просто побоялся выразить эту мысль, потому что сложно сказать, что я постоянно нахожусь в размышлениях о страхе смертном, как это можно понимать у святых отцов. Но на самом деле, да, разговор об этом и регулярное посещение кладбищ, это, конечно, формирует его, да.
Угу. А скажите, вот, насколько я знаю, вы многодетный отец, для вот, воспитания ваших собственных детей, что из опыта семейных историй вы применяете непосредственно? Может быть, вы ведете разговоры с детьми об этой теме или как-то иным образом к этому прививаете интерес или, наоборот, просто ну, делитесь плодами собственных размышлений?
В моем случае я стараюсь специально не делать что-то, вернее, не делать что-то намеренно, потому что настолько генеалогия и моя профессиональная деятельность, она везде и во всем. И я, наоборот, боюсь, что если я еще буду как-то намеренно детям об этом рассказывать, я могу их оттолкнуть, потому что они видят это просто везде. Мы приезжаем к родственникам, мы не просто приезжаем к родственникам, это папа едет там записывать интервью. Мы куда-то приезжаем, выходим из машины, дети спрашивают, пап, мы на кладбище? То есть это вот оно просто везде.
Понятно.
И у меня куча примеров. Есть у Чуковского, по-моему, да, от 3 до 5 такое произведение, где он записывал детские фразы. Вот я точно так же за дочками записывал те слова, которые они произносят, и истории, которые они рассказывают. И это, конечно, отдельные забавные моменты, как они выражают, как они все это воспринимают. Про то, что я делаю, чем я занимаюсь. И там дочка спрашивает, папа, когда ты все родословно изучишь, ты чем будешь заниматься? И вот много-много всего такого очень смешного. Но на самом деле... Вот исходя из того, что я сказал перед этим, после родословных интервью, после экспедиций каких-то, когда я возвращаюсь домой, в таком немножко каком-то отрезленном состоянии, если сказать просто, может быть, я начинаю сильнее любить свою семью. То есть, когда ты разговариваешь, например, с дочкой, которая уже не дочка, а которой 70 лет, и которая вспоминает своего папу, или даже, может быть, с кем-то из более молодого поколения, и спрашиваешь о папе, о дедушке. И вот эти семейные истории, вот эти какие-то рассказы, кто как кого видит, кто много работал, как это отразилось на детях, как что-то, какое-то поведение или какое-то отношение к чему-то повлияло потом на семью. Это настолько заставляет что-то переосмыслить, что тебе хочется скорее вернуться домой и начать исправлять какие-то ошибки, которые совершили, начать делать что-то по-другому. Это качественно меняет уровень жизни, скажем так, саму жизнь. И я хотел бы даже, на самом деле, простой пример привести, который... Вот он прям свежий, вот он буквально реализуется. Это тоже не называя никаких имен. И я с одним из родственников разговаривал, он разрешил мне даже сделать пост на эту тему, поэтому я позволю себе зачитать этот момент, чтобы все равно при этом соблюсти конфиденциальность. Это письма, которые там записывали родословное интервью и разбирали архив, письма дедушки, который уже ушел, это его предсмертное письмо, где он писал своим детям. Я даже, когда начинаю это говорить, мне немножко пробивает, простите, пожалуйста, но хочется все равно его зачитать, потому что он прям такой очень важный момент, очень важная мысль, которую хочется проговорить. И я скажу, как, вот исходя из этого, я немножечко переосмыслил что-то в своей семье. Точнее, я это переосмысливаю постоянно, но вот здесь какой-то шаг сделал маленький. Он пишет, простите, я не могу читать просто. «Спешу к смерти. Прощайте, не забывайте. Как бы ни был тяжел тот момент, когда становится ясно, что будет дальше, но раз уже до этой черты, надо набраться силы, воли и смелости, чтобы оставить последнее слово самым близким. Простите меня, дорогие Шура и дети, что я так много жертвовал семьей ради работы. Вы много страдали от моей преданности работе, это и знал, что болезнь моя неизлечима. 20 лет человек живет или 80, в конечном счете одинаково мало. Всегда мало. Важно, наверное, сколько за это время успел. Важно, зачем жил. Я жил работой и счастлив этим. Еще я счастлив семьей. Я жалею, что мы так и не сфотографировались вместе. Я прошу отсрочки у болезни, чтобы сфотографироваться с детьми и внуками. Казалось бы, просто. Вот мы вчера с товарищем обсуждали фильмы. И думаем, какой кого фильм зацепил. И понимаем, что бывает, какой-то фильм кого-то цепляет, потому что бьет во что-то личное. А кого-то смотришь — шедевр. Ну, никак. И вот здесь эта история тоже, насколько для меня глубоко те мысли, которые он выразил, потому что мы все разрываемся между работой и семьей. И я подумал, а была ли у меня общая фотосессия с семьей? Конечно, мы на каких-то мероприятиях вместе бываем, фотографируемся. И я вот сейчас приехал между командировками. Думаю, нет, надо собраться и сделать фотосессию. Мы вот буквально на днях с семьей фотосессию провели. И, ну, очевидная же вещь, ну, фотосессия, ну, всей семьей сфотографируется, мы все это делаем. Ну, вот всерьез я задумался, что это надо организовать качественно и нормально. И сейчас, и потом, если будет возможность, когда детки подрастут. Угу. Вот после этих слов, после этого письма.
Да, вы знаете, эта история, конечно, она позволяет на семью посмотреть как на самостоятельную ценность. Мы вроде все это подразумеваем, и не только христиане, да, но как-то семейные ценности, они в нашем обществе высоко вроде бы стоят, но действительно в потоке жизненных дел и очень прагматичных задач порой мы откладываем все то, что наоборот не прагматично, не полезно в моменте, но ценно само по себе. Вот как вы сказали, как в этом письме, да, семейная фотография. Это же требует самостоятельного внимания, подготовки, какой-то сосредоточенности, ухода от суеты, да, вот на какое-то время. То есть это на самом деле требует внутреннего усилия. Хотя кажется, так просто. Ну что там, встать, сфотографироваться? Нет, это на самом деле вообще не просто. И вот мы, например, тоже уже который год собираемся это сделать, и все никак не сделаем. Возможно, это письмо даст какой-то импульс позитивный к правильным движениям.
Особенно с маленькими детьми, потому что их надо всех одеть красиво.
Да, да, я когда представляю, что мне сейчас надо всех своих детей уговорить мирным путем, желательно, да, одеть, расчесать, уже как-то настроение резко ухудшается.
И потом ты договорился с фотографом, пришел, а дети говорят, я не буду, и начинают разбегаться.
Да, 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 все меняется через каждые 5 минут. Я напомню, что это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. С нами сегодня Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию и основатель проекта «Своего рода». С вами я, Мария Сушенцова, и мы вернемся после короткой паузы. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Мария Сушенцова. И это программа «Вера и дело», в рамках которой мы рассуждаем о христианских смыслах экономики. У нас в гостях сегодня Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода». Сергей, мы остановились в конце первой части программы на том опыте, которым вы поделились, зачитывая письмо дедушке, который указывает на то, что человек на смертном одре сожалеет на самом деле именно о том, что много было посвящено внимания и времени рабочим задачам, такому, ну, хлебонасущному, назовем это так, а семье уделялось внимание меньше, и каждому здесь есть о чем вздохнуть про себя и про свою жизнь. Сейчас мне хотелось бы нашу беседу повернуть еще в несколько новое русло. Вы имеете большой опыт в управлении, и, насколько я понимаю, вот в области генеалогии вы не как историк занимаетесь, да, непосредственно вот розыском информации, хотя этим, я думаю, тоже, но в целом этот процесс организуете. Вы называете себя и как бы внутренне определяете себя как социальный предприниматель. А вот что это такое социальный предприниматель для вас? Термин сейчас очень модный, такой на слуху, и в нашей программе он часто звучит, но все-таки каждый наш гость свой немного смысл в это вкладывает. Вот для вас что это?
Это мысль, над которой я постоянно рассуждаю, думая, надо ли добавлять эту ставку социальную или не добавлять. Я попробую выразить мысль и ответить на этот вопрос чуть с обратной стороны. Есть хороший предприниматель Леван Васадзе, который в своих интервью и на встречах неоднократно выражал интересную мысль. Он говорил, что предпринимательство для него — это вынужденный путь. Если бы не было необходимости обеспечивать семью в тяжелые 90-е годы и в целом, он бы мог быть там писателем, физиком, и кем бы только.
Поэтом.
Поэтом, да. А это как бы такая вынужденная история, в которую он пошел, и, собственно, мы знаем Ливана как успешного предпринимателя. И в этом смысле то же самое у меня. То есть предпринимательство, опять же, это может звучать громко, потому что в полной мере я себя предпринимателем, каким-то таким основательным, серьезным, как это часто классически понимается, там, с какой-то компанией, с большим штатом сотрудников, не воспринимаю. Хоть я индивидуальный предприниматель, и то, что делаю и реализую, в этом, конечно, есть предпринимательский подход и предпринимательство как таковое. Но для меня базовая это идея, миссия, это проект сам по себе. Если бы не было необходимости обеспечивать семью, зарабатывать деньги, а делать что-то, что мне нравится, я бы делал бы то же самое, но в какой-то, конечно, там, может быть, где-то иной мере, в каком-то, какой-то своей специфичной направленности, но это было бы то же самое. И вот возвращаясь к первой части нашего разговора о том, как я сделал сюда шаг, у меня получилось, что на каком-то этапе жизни я был максимально загружен юридической работой своей основной и максимально был загружен все, что связано с генеалогией, с благотворительными темами. И делал это до времени абсолютно бесплатно, помогая всем, консультируя и в благотворительных тематиках активно участвуя. И в какой-то момент я понял, что просто, ну, это нереально совмещать одно с другим. И ладно, нереально мне самому, страдает это моя семья. Детки рождаются, нужно как-то как бы включаться поактивнее. Я стал думать, что делать. Бросить ли вторую часть и остаться в юриспруденции, где все хорошо получается. Или как-то бросить это и перейти туда и зарабатывать на этом. Но вопрос как? И к Богу с этим вопросом обратился. И он мне помог, скажем так. И то есть для меня предпринимательство такая вынужденная история. Вернусь к той мысли, с которой начал. И, соответственно, классическим предпринимателем, который изначально настроен на то, чтобы придумать что-то, на чем зарабатывать, мне как-то этот термин тяжело заходит сам по себе, хотя у меня к нему хорошее уважительное отношение. И вот как-то, может быть, этим словом «социальный» есть какая-то попытка подчеркивания того, что для меня социальная история, прежде всего, важна. Предпринимательство, и опять же, ошибочно ассоциируется часто лишь с деньгами этой деятельности, с таким стремлением заработать. Я все-таки, видя, как это воспринимается и как лучшим образом себя позиционировать, решил оставить это понятие как социальный предприниматель. Часто, кстати, предприниматели это задевают. Они говорят, а что, мы не социальные, мы что, только про деньги, мы тоже хотим делать что-то и делаем. И это, в принципе, правильно. Но тут можно дискутировать.
Угу. А вот поделитесь своим управленческим опытом. Насколько я понимаю, у вас в вашем вот проекте по семейной истории, в проекте своего рода работает целая команда. Невозможно же каждый раз самому брать интервью или работать в архивах. Это очень специфическая работа, требующая, наверное, специальной исторической подготовки. Какие принципы вы закладываете вот в организацию работы вашего коллектива, вашей команды, с одной стороны? С другой стороны, каких принципов вы придерживаетесь в работе с клиентами? Возможно, вы уже за годы практики выработали вот какие-то приоритеты, которых вы придерживаетесь, и, может быть, какие-то второстепенные вещи, которыми там где-то можно и пренебречь, да? Ну, я имею в виду, что всегда есть что-то главное, да, есть что-то второстепенное, и чему-то уделяется больше внимания и является как бы такой вот, ну, точкой перелома, то есть мы либо работаем вот так, либо мы не работаем никак, да, такие вот какие-то приоритеты. Вот как для вас это выглядит?
Тут даже три вопроса в одном, да, я уловил еще.
Ну, мне кажется, два вопроса, да, внутри, как внутри вы организуете процесс и вовне с внешними вашими и подрядчиками, и клиентами.
Отвечая на него, скажу чуть-чуть пред, вот говоря про управленческий опыт, что я в проектах, как бы это громко ни звучало для проектов по родословной, занимаюсь вопросами стратегии HR и коммуникации. Это мы определяем, куда мы идем и что мы делаем. Это работа с подрядчиками, с командой, когда мы привлекаем на разные направления. Надо отметить, что на самом деле хороший генеалогический проект, он предполагает, даже не генеалогический, а проект работы с семейным наследием предполагает, что это работает команда, потому что это не просто сделать родословную, узнать фамилию, имя, отчество, как жили предки, сделал отчетик, и все хорошо. Это же такая системная работа. Кто-то должен проводить интервью, кто-то работать в архивах, кто-то должен облагородить кладбище, если мы кого-то привлекаем на эту задачу отдельно. Реализовать что-то, связанное с благотворительностью, это тоже отдельная история, может быть, о ней поговорим. И Можно, конечно, попробовать поискать человека универсального, но если хочется, чтобы было сделано качественно, нужно на каждую историю пробовать искать своего подрядчика. И это требует отдельного какого-то включения. Плюс часто возникает необходимость, говоря о коммуникациях, взаимодействовать как с родственниками, с людьми, общаться, некая такая вот... Зачастую, опять же, чуть отступлю, генеалоги, многие интроверты. Им сложнее дается коммуникация, легче усидчивая рутинная работа. А сбор информации от живых людей, он требует как раз наоборот коммуникации, умения быть открытым, располагать к себе, входить в доверие с искренними побуждениями, пытаться информацию какую-то получить, что-то узнать. И это немножко другой и тип личности, и настрой. Это тоже требует какого-то своего подхода. И также взаимодействие, если возникает в этом необходимость, там, с госорганами, с какими-то иными организациями, в зависимости от задач. И, соответственно, под хороший проект важно собрать команду и посмотреть, кто на что, для чего готов. Специфика у меня в том, что мы в основном привлекаем подрядчиков, то есть есть партнеры, есть кого под какие-то короткие задачи находим уже на местах. В этом смысле мне в некоторой степени труднее выражать какие-то мысли относительно того, как если бы я был предприниматель, у меня был бы какой-то свой штат людей, и вы меня спросили бы, как вот я с ними работаю, как я о них забочусь и прочее. Здесь чуть другая история, потому что люди как бы они самостоятельные, они фрилансеры во многом, кто-то как-то работает, мы на каких-то условиях договариваемся, но для меня всегда важно видеть человека и что за ним стоит. Во-первых, какие ценности он несет, почему он этим занимается. И вопрос, над которым я рассуждаю, бывает, что мы берем человека в какой-то длительный проект, и он не приходит к нам как в компанию, и мы, может быть, не обеспечиваем каких-то социальных гарантий в плане, что если что-то, вот ему больничный, если что-то, вот там у него будет вот то-то, какая-то выплата. То есть мы договорились, что-то пошло не так, мы расстались, у нас простые отношения. Но, например, я понимаю, что когда мы человека берем в какую-то долгую историю, у нас возникают обязательства по отношению к нему, он включается в проект, он рассчитывает на нас. И мы не можем строго, сухо в рамках закона сказать, все, как бы, там, ты заболел или что-то, не интересует. А нужно как-то думать и пробовать, как ему эту поддержку обеспечивать. И в этом плане много различных мыслей, тут же зависит от заказчика, который эту тему инициирует, и требует какого-то отдельного такого осмысления, поэтому здесь сложно сказать что-то такое, что вот можно сказать, как я сказал, классически. Отвечая на вопрос про то, как я отношусь к заказчику, как я воспринимаю заказчика, как я стараюсь лично эту историю осмысливать, мне в свое время очень понравился подход актера Дэниела Дэй-Льюиса. Это единственный актер, который имеет 3 премии Оскара. Он брал роли очень выборочно, старался максимально вживаться в роль и не выходить из нее даже за кадром, делал большие перерывы между ролями и практически не давал интервью, чтобы его не ассоциировали с тем героем, которого он играет. Не знаю, слышали вы этого актера или не слышали, но, может быть, видели его в фильмах «Банда Нью-Йорка», «Нефть», «Моя левая нога». В общем, очень интересный актер, и то, как он подходит к своему ремеслу. И он даже уходил несколько раз из профессии, и уговаривали его вернуться, чтобы сыграть. То есть это некая такая, может быть, полное погружение, полная отдача, искреннее включение в ту роль, в которую он входит. И не знаю, будет ли уместен термин, некая такая неторопливость, некая такая вот... Сложно даже слово подобрать. И включаясь в какой-то проект, для меня важно попробовать подойти к нему, как будто я занимаюсь родословной своей семьи. То есть если заказчик старше меня возрастом, я воспринимаю его как папу, который обращается ко мне как к сыну и просит изучать свою родословную. Если есть дети, я воспринимаю себя как брат и думаю, как бы я делал свою историю семьи. Не все, на самом деле, приветствуют такой подход. Я, как человек очень переживательный, иногда сталкиваюсь с моментами, что вот при таком искреннем включении, погружении, стараясь приоткрыть душу, встречаю не всегда такое как бы понимание, зачем это надо, как бы это что. Вот я заказчик, вы исполнитель, вот сделать вот эту работу, как бы не нужно никаких лирических моментов. И это тоже отдельная тема для разговора. То есть для меня важно подойти к теме искренне. И второй момент — это, ну, в принципе, это неотделимо, даже не знаю, если смысл его проговаривать, это рассмотрение родословной через призму христианского мировоззрения. То есть я подхожу как христианин, соприкасаясь с изучением жизни предков, потому что этот процесс, он такой духовный. То есть я вижу, что вот был такой человек, был такой, он умер. Где-то, может, попробую его упомянуть, где-то подать записочку об упокоении, где-то молитвенно вздохнуть. То есть вот понимать, что он не умер, он жив. Телом он здесь на кладбище, душой он там. Какая его участь? Ну, то есть как все воспринимаю вокруг как христианин, в этом процессе, стараясь действовать точно так же. И, соответственно, воспринимать человека, какую-то его боль, какую-то его радость, чтобы не причинить где-то эту боль, где-то чем-то помочь.
Угу. Интересно, что в вашей работе, получается, вы как бы невидимым образом общаетесь с огромным количеством людей уже усопших, да, то есть вы входите вот в эту семейную систему, да, как вот такой пучок большой, гроздь, где, наверное, большинство участников этого процесса, оно уже в мире ином. И действительно возникает вот это вот, ну, такое молитвенное христианское общение и мысли, как, желание... Ну, что-то небольшое сделать, что в наших силах, там, помянуть, допустим, вот этих усопших людей. Это интересно, действительно. То есть у вас, получается, в вашей деятельности, да, очень много, ну, как бы, видимых заказчиков и еще невидимых, да, таких продолжений.
100%.
Продолжений или, наоборот, предтеч ваших вот живых заказчиков. Сегодня у нас в разговоре неоднократно звучал термин благотворительность, благотворительные проекты. Я знаю, что вы также являетесь, помимо уже названного перечня, основателем Центра социально-культурных и благотворительных проектов «Редитус». Вот не могли бы вы рассказать об этом направлении вашей деятельности? Что это из себя представляет, для чего нужно?
Сейчас, перейдя к этой теме, я чуть-чуть добавлю к той мысли, которую вы выразили. Генеалоги шутят в отношении себя, что на том свете нам не будет скучно, у нас там много знакомых. И, помню, я был в одной командировке, и там, получается, надо было передвигаться с точки на точку, я ездил между деревнями и постоянно вызывал такси. И я подъеду там к одному кладбищу, выйду там что-то пофотографирую, похожу, потом мы поедем в другое кладбище. Таксист приезжал, и женщина одна и тот же периодически. Mm-hmm. И она так смотрит, там, и смотрит, смотрит, и, наверное, на поездку какую-то из... Она так смотрит и говорит, я поняла, кто вы. Я говорю, кто? Она говорит, вы уфолог, вы общаетесь с мертвыми. На самом деле, в некотором смысле, такая работа позволяет прикоснуться к чему-то, не знаю, такому... Ну, духовному, само собой, какому-то сакральному, или даже приводит к пониманию, что смерти точно нет, что вот те, кто умерли, они на самом деле не умерли. Если вы поговорите с генеалогами светскими, которые не религиозные, однозначно большинство из них, если не все, расскажут кучу различных историй необычных, которые с ними происходили, и которые они пытаются по-разному осмыслить. Я даже стал делать подборочку, у меня, наверное, сейчас, может быть, историй 20 накопилось, которые вот сродни чуду, фантастике, чему-то нереальному, о случайном там совпадении, каком-то необычном там происшествии, чем-то таком, что благо позволяет осмыслить это с христианской точки зрения, знать, что вот это, наверное, происходит потому-то или потому-то. Если же через призму веры к этому не подходить, то очень легко уйти в какую-нибудь эзотерику или в что-то такое сакральное, где есть опасность. Вот эти события, которые происходили со мной, они меня побудили глубже задуматься о теме милостыни за усопшего. То есть, когда мы соприкасаемся с усопшим, назовем это так, не знаю, звучит ли это страшно или нет, мы задумываемся, а что мы можем для них сделать? И, кстати, очень интересная мысль в плане благотворительности. Какая категория больше всех нуждается в помощи? Мы можем сказать, вот это или иное, дети, может быть, бездомные, которым мало кто помогает, а может быть, люди, которые чем-то болеют. На самом деле, самая уязвимая и нуждающаяся в помощи категория – это мертвые. Потому что, во-первых, мало кто задумывается о том, что им нужно помогать. Во-вторых, непонятно, зачем им помогать. И, во-первых, это странный вообще разговор на тему смерти кому-то. Тут даже тема с хосписами бывает, она вызывает такое, не хочется, да, хочется отдалиться. А здесь как бы отдельная история. И мы здесь задаем вопрос, а что нам церковь говорит об этом? И помимо того, что мы должны молиться за усопших, мы должны делать за них дела милостыни. И вопрос, как можем делать это дело милостыни? Мы, наверное, знаем в храме или где-то, помните, в детстве к нам бабушки подходили, давали конфетку и говорили, помяни того-то. Или там на похоронах что-то раздают. Бывает, что это делают в память, а бывает, что это как некое такое доброделание, как милостыня за усопшего. Просто в деревнях люди бедные, поэтому возможности что-то делать такое большое или жертвовать нет. И вот самое простое, что может пожертвовать бабушка, это испечь там пирожки и принести что-то, какую-то еду, чем-то угостить. Но если раскрыть эту тему глубже, то это некое вот милостыня, некое доброделание за усопшего. И отсюда мы задаем вопрос, а если мы можем сделать что-то разовое за усопшего, можем ли мы сделать какую-то системную историю? Может быть, организовать какой-то проект благотворительный за усопшего? Не говоря уже о том, как часто делают, там кто-то решил храм построить за усопшего, еще что-то такое большое, как бы разовое. А регулярное, вот то, как мы это понимаем в классических, как благотворительный проект. Вот в осмыслении этого Но имея некоторую предпосылку до, возник проект Reditus, который переводится с латинского «возвращение», и он представляет из себя некий такой пул, некое такое направление деятельности по реализации благотворительных социально-культурных проектов, которые построены на истории семьи. Он, опять же, вырос из некоторых моих таких историй, которые были в детстве, связанные с желанием восстановить все разрушенные храмы, все заброшенные усадьбы и помочь всем, кому можем помочь на малых территориях и в деревнях. И, допустим, когда я читал в протоколе допроса там, предков о том, почему там ваши дети не ходят в школу, и там дедушка говорит, им нечего одеть, и мне вот эти истории про бедность детскую, еще про что-то, они меня очень сильно цепляли, и осмысливая это, возникло желание сделать какой-то благотворительный проект, и чтобы он был как-то связан с историей семьи, с памятью о ней, и вот в частности о тех предках, которых я упомянул, вот то дело, о котором я рассказывал, какие-то личные моменты, связанные с историей семьи и с жизнью предков, и их осмысление, и те, которые пересекаются с какими-то моментами личными из моей семьи в узком смысле, они наложились одно на другое, и, в общем, захотелось как-то помогать больше, делать какие-то добрые дела, и так родился Reditus.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что сегодня с нами Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию и основатель проекта «Своего рода», у микрофона Мария Сушенцова. И мы продолжаем наш разговор. Сергей, вы сейчас упомянули, что вот этот ваш проект Reditus, он благотворительный по своей сути, но это милостыня, которая или помощь людям, да, живым, которая делается во имя усопших, ну, или в память о них, да, как молитвенное воздыхание о них. А вот скажите, пожалуйста, на что непосредственно направлена ваша благотворительность? То есть кому из живых вы помогаете? Каким категориям или каким образом, способом?
У нас нет какого-то такого стандартного формата, как это обычно работает в фондах. Берем вот такую категорию, мы им помогаем, и мы это реализуем. Я стараюсь в родословных проектах, которые реализую, увидеть какую-то личную историю человека, который исследует свою семью, и увидеть, где вот та боль, которая для него важна. То есть, допустим, если я читаю что-то о каком-то бедном мальчике из деревни, у меня возникает слеза, меня это цепляет, я вспоминаю свое детство и понимаю, что я хочу этому мальчику помочь. Кто-то видит что-то и понимает, что вот этот храм, туда там ходили его предки, и он хочет этот храм восстановить. А вот здесь какой-то там мемориал, который весь зарос заброшенный, или тоже кладбище, где его дедушки похоронены, и он хочет его облагородить и установить там какие-то памятные знаки, что-то еще сделать. Или там, познакомившись с кем-то, попробовать кому-то помочь. Есть семьи, которые оказывают помощь родственникам, когда мы, занимаемся родословно, выясняем, что у кого-то какая-то трудная ситуация, кто-то нуждается в помощи, заказчик, несмотря на оплату по проекту самому, и получает мне информацию, что вот тут есть какая-то ситуация такая, вот здесь такая, он помогает в разных размерах, в зависимости от того, какая ситуация, что с человеком случилось, какая нужна помощь. И на самом деле это тоже отдельная история, мы часто ищем, кому можно помочь или кому-то помогаем, не зная, что наши родственники, даже самые ближайшие, нуждаются в помощи. И эта помощь, она же не всегда бывает материально необходима, то есть там привез денег или чем-то помог. Бывает, что очень многие бабушки, тети просто одиноки. Я один раз приехал к сколько-то юродной сестре дедушки, мы не общались, наша семья не общалась, как у многих из нас, потому что на самом деле у нас много троюродных, четвертоюродных, у наших бабушек много троюродных, четвертоюродных, и это, казалось бы, уже чужие люди. И приехав к ней с целью получения какой-то информации, записи интервью, настолько она была рада моему визиту, поделилась своей болью, что внук к ней почти не приезжает, она одинока, боится, что она может умереть, и никто ее не узнает, будет лежать в квартире. И вот этот мой визит, хотя, казалось бы, человек, которого она видит первый раз, но вроде как родственника, в котором она видит черты общих предков, настолько для нее эта встреча была вот радостно, счастливо, от этой встречи она так была счастлива, что я понимаю, что какие-то мои при возможности кратковременные визиты могут быть в некотором смысле какой-то такой благотворительностью. Я занят, я загружен, мне не хочется, и зачем ехать? Но надо ее навестить, надо ее там забежать, шоколадочку дать, надо как-то ей приветик какой-то отправить. Для них это важно. И возвращаясь к мысли, которую начал, проект может быть разный, в зависимости от того, что человек хочет сам, какой есть запрос, какая помощь. У меня, конечно, есть свои какие-то боли, какие-то свои особые зоны интересов, ключевой из которых, на самом деле, это разрушенные храмы. Я до конца не знаю, как к этой теме приступить, но возникает ощущение, что как будто Господь приводит в какие-то ситуации, в которых есть человек, есть семья, есть какая-то территория, и там есть разрушенный храм. Они, конечно, везде есть, или, может быть, я так обращаю на это внимание. Но, в общем, в последнее время все больше у меня возникает мыслей относительно того, как можно помочь восстановлению разрушенных храмов. И надо отметить, что когда я переехал в Москву из региона на первом курсе, одной из первых таких благотворительных инициатив или благотворительных моих мероприятий было, мы ездили с ребятами в Углич, в монастырь, и расчищали там территорию и подвальную часть большого храма от мусора. Мне было тогда, по-моему, 17 лет только, я только поступил. Для меня это было каким-то таким очень счастливым, очень радостным и каким-то вдохновляющим событием. Вот связано что-то с храмом, помощь храмам, хотя как бы в старом это, конечно, не назовешь, это маленькое такое прикосновение, но вот до сих пор оно у меня не отпускает.
У вас действительно благотворительность носит в основном, как я поняла, адресный характер, и пока вы рассказывали, у меня возник такой образ, знаете, благотворительной социальной сети, потому что вы каждый раз взаимодействуете с людьми в рамках вот их семейной генеалогии, и вы не знаете, на кого вы выйдете, на каких получателей помощи, да, или нуждающихся людей, или вот этих бабушек, которым нужно внимание. И здесь, мне кажется, это в полной мере благотворительность, потому что современному человеку, занятому, да, еще там имеющему большую семью, пожертвовать своим временем и вниманием – это на самом деле самое сложное. Проще иногда, да, материально помочь, чем прийти и вместо того, чтобы там работе или семье уделить время, вот поговорить с совершенно незнакомым тебе человеком, вообще как-то выслушать его, проникнуться его болью, его радостью и так далее. Мне кажется, что это вообще самое сложное для вот нас, современных, вечно бегущих куда-то, озадаченных, озабоченных на постоянной марафонной дорожке.
Да, да. Позвольте, я расскажу историю, попробую очень коротко, за 2 минуты. Одна из ярких историй, которая со мной произошла и которая подтверждает необходимость милостыни за усопшего, назовем это так. Я боюсь в трактовке однозначно, так или иначе, каких-то моментов относительно истории, но я расскажу ее коротко. Вот на фоне осмысления вот этой темы и важности делания какого-то доброго дела за усопшего, я открыл для себя еще одну из веточек родословной, о которой ранее не знал. Я стал думать, вот там, про бабушку узнал новую, думаю, как я могу за нее что-то сделать, какую-то милость или что-то. И пока пребывал в своих каких-то фантазиях, там узнал, где она жила, и думаю, можно ли там кому-то помочь и прочее, прочее. Происходит такая ситуация, я засыпаю, мне снится сон. Но я хочу отметить, что снам доверять нельзя, и прошу не воспринимать это как возможность, когда вам снится кто-то из усопших, сну верить. Но со мной произошло следующее. Я вижу, что дед сидит, который умер, который мне очень близок, за которого я в некотором смысле очень переживаю, и с которым вот у меня такие особые отношения были, у меня как отец. И я вижу, что он сидит, и при этом я понимаю, что это сон. И я понимаю, что одно неосторожное движение, и я проснусь, дед исчезнет. И я очень аккуратно спрашиваю, дед, а ты что, живой? И он говорит, да. Я говорю, а я хочу вот там за бабушку сделать добрые дела, так за тебя надо? И он такой говорит, да. Я просыпаюсь в каком-то абсолютном катарсисе, в таком, что как бы вот дед просит о помощи, еще что-то, начинаю думать, как можно помочь, у меня возникает куча разных мыслей, и у меня это приводит к тому, что я думаю, где похоронен дед, на кладбище, там в одной деревне, и начинаю думать, а был ли в этой деревне храм? И понимаю, что я не знаю об этом, то есть кладбище как будто современное, храма там не было, и пытаюсь выяснить, смотрю, что-то в краеведческой литературе, где-то ищу, выясняю, что храм был в этой деревне, но не могу понять, когда он там был, что, где он точно находился. А возникла у меня эта мысль на фоне того, что я там небольшую милостыню сделал за дедушку, чтобы за него молились, и подумал, что-то сделать такое, связанное с увековечиванием вот в этой деревне местонахождения храма или с облагораживанием кладбища или что-то такое вот на эту тему. Сейчас, чтобы не уходить в нюансы, буду коротко, потому что, когда начинаю рассказывать, там много такого было всего необычного, случайного, что как бы если эту цепочку посмотреть в целом, но она очень невероятная. Но если подводя итог, я начинаю думать о том, был ли храм в этой деревне. Представьте, как бы вот где-то там далеко от Москвы, там 500 километров, какая-то деревушка, был там храм или не был, да откуда я знаю. И живу я вот с этими мыслями какую-то там, может быть, неделю-две. Сомневаюсь, кстати, между тем, там, сколько за дедушку пожертвовать, в какой храм и прочее, размышляя об этом, я там пересиливаю свою скупость и жадность, достаточно большую, простите, что я этими вещами делюсь, но просто очень важно вот обозначить, как это происходило. Эту сумму передаю, свою жабу жертвую. На следующий день происходит следующее. Я сижу в библиотеке, там коворкинг, такое пространство, и заходит парень из Петербурга. Он зашел, будучи проездом в Москве, там что-то надо было в этой библиотеке. Мы там случайно знакомимся, начинаем разговаривать, и он у меня спрашивает, я упоминаю, что я из Тамбовской области, он говорит: «Ой, из Тамбова откуда? Инжавина знаешь?» Я говорю: «Инжавина знаю, я оттуда родом». Он говорит: «А Семеновку знаешь? У меня в Семеновке предки жили». Я говорю: «Семеновку знаю, у меня там дед похоронен». И он мне говорит: «А ты знаешь, где там был храм?» Это вот как, знаете, вы о чем-то думаете, и этой мыслью ни с кем не делитесь. Она просто в вас. И тут кто-то появляется, который говорит: «Слушай, там, ну ты что переживаешь? Она вот так и вот так». Такая, в смысле, как это работает? И вот то же самое, думаю, где был храм, я с этим живу, ни с кем не делясь, как-то там себе это кручу. Тут появляется человек, у которого предки вот с той деревни, и он спрашивает: «Знаешь, там, где был храм?» Мы сидели за столом, я даже подскочил, как будто это, вот знаете, кто-то. Я встаю, отхожу в угол и говорю: «Я не знаю, где там был храм, но я об этом думаю вот последние две недели». Он говорит: «Я знаю, где он был на кладбище. Я был там в том году в экспедиции, разговаривал с бабушкой, которая видела, как он там горел какие-то годы, когда его сожгли». И я ему говорю: «Подожди, так этот же храм, там, вернее, там кладбище современное». Он говорит: «Нет, оно старое, там же старое надгробие есть». Он мне показывает фотографию, что там старое надгробие. Угу. Меня это настолько поразило, я прям там зарыдал. Он сидит, не понимает, что происходит, я плачу. И настолько это было невероятно, что если, наверное, в тот самый момент мой дедушка усопший зашел бы в комнату, я бы, наверное, уже не удивился ничему. То есть настолько вот меня это удивило. Потом выяснилось, действительно, на этом месте был храм, он был разрушен. Там есть такой участочек пустыря, который окашивается кем-то, кто помнит, что там этот храм был. Эти старые надгробия там действительно заросшие, заброшенные. Мы сейчас сделали небольшой такой участочек, оградили забором. Хочется с Божьей помощью там поставить крест поклонный, написать, что там был храм, и как-то это место сохранить. У нас, конечно, есть фантастичные мечты о том, чтобы там сделать часовню. У нас мысли начались с того, что это глупость, и зачем это надо, в плане того, что, может быть, в ней нет необходимости именно на кладбище, кто мне будет служить, кто будет приходить. Но потом, рассуждая с батюшкой, мы стали приходить к выводу, что все-таки она не была бы лишней, потому что когда идет дождь, можно там вот служить панихиду и прочее. Но это пока как бы такое, это мечта. Базово хочется поставить крест поклон, это место сохранить.
Сергей, спасибо вам большое, что поделились этой историей. И мне кажется, это хороший итог нашей беседы, который показывает, что действительно все наши мертвые живые на самом деле. И, возможно, они нуждаются в том, чтобы мы с ними пообщались, а, возможно, даже мы еще больше нуждаемся в том, чтобы с ними пообщаться. И вот эта история удивительным образом показывает, как мир усопших и мир живых связаны между собой. Что действительно и молитва, и милостыня — это все, ну, вот как бы, это наше общение с ними, да, это наша такая вот плоть и кровь нашего общения, да, что все это действительно живо, все это происходит, и, может быть, нам стоит действительно больше внимания в жизни этому уделять. Не отрезать себя вот этой гранью между жизнью и смертью от огромного сонма наших предков, которым мы не безразличны, которые нам, в конечном счете, тоже не безразличны. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что в гостях у нас был Сергей Попов, социальный предприниматель, эксперт по семейному наследию, основатель проекта «Своего рода». У микрофона была Мария Сушенцова. И это был цикл программ «Вера и дело», в рамках которого мы рассуждаем о христианских смыслах экономики и предпринимательства. Спасибо вам, дорогие слушатели, еще раз нашему гостю.
Да, спасибо большое за эфир, очень рад. Слушатели, занимайтесь родословной, записывайте интервью с своими бабушками, дедушками, изучайте семейную историю.
До свидания, всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».